Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, первый сюжет, с которого мы хотели начать, это продолжение нашей темы, поднятой в последней передаче. Встреча G7. И вот почему? Потому что мы тогда задали себе вопрос, удастся ли странам шестерки, которые находятся при Тузе, продемонстрировать свое несогласие с Трампом и, соответственно, не подписать это итоговое коммюнике. Итог оказался совершенно непредсказуемым. То есть итоговое коммюнике сначала подписали все, а в конце концов Трамп, уже улетевший из Квебека в Сингапур для встречи с Ким Чен Ыном, в самолете отказался от своей подписи. То есть таким образом все получилось ровно наоборот. Это не шестерка кинула Трампа, отказав ему в подписании совместного коммюнике, а Трамп кинул шестерку. То есть сказал, что ему это совместное коммюнике, собственно, до фонаря, и он отзывает свою подпись. Ну, что хочу сказать, красавец. Вот я согласен с Борисом Джонсоном, которого я лично не одобряю, как министр иностранных дел Британии, который на какой-то кулуарной встрече, который тоже сообщал в прессе, сообщил, что ему нравится Трамп, потому что своей непредсказуемостью он действует не как дурак, а, допустим, как достаточно опытный такой политикан, который умеет развернуть ситуацию в свою сторону. Что он, собственно, в этом смысле и доказал. Поэтому, ну, чего, я хочу сказать, браво Трампу, он воспользовался.
Ну, не знаю, что он доказал, так сказать. Он себя показал как истеричная женщина, так сказать, не сильно здоровая. Значит, сначала подписал, потом он ведь отказался от своей подписи. Если это имеет какие-то юридические последствия, я до конца не знаю, что значит отказаться от своей подписи. После того, как Трюдо, это премьер-министр Канады, причем потомственный премьер-министр, кстати, обратите внимание,
да,
потомственный. Он такой давнишний, но очень, кстати, популярный в Канаде. Он, будучи хозяином так и саммита, подводя итоги, так сказать, высказал несколько суждений, которые, как утверждает Трюдо, он высказывал и на самом саммите, но они оказались достаточно отрицательными по отношению к Трампу. Ну, высказал и высказал, так эти про поведение Трампа, так и про. Значит, тот обиделся и в связи с этим не подписал. Ну, что, он отстаивает интересы американцев или своего эго?
Я думаю, что тут своих эго очень много, и со стороны европейцев, которые хотят продемонстрировать свою независимость, со стороны Трампа.
Ну, Трюдо, если быть точным, не европеец.
Трюдо не европеец, ну и, конечно, повод, по которому Трамп отказался от подписи, он смешной, там, ну, Трюдо назвал типа пошлины оскорбительными, ну, что в этом такого? Трамп якобы обиделся на то, что он в разговорах с ним был вежлив и ничего такого себе не позволял, а на итоговой конференции взял, значит, и так вот высказался. Повод смехотворный, я согласен с тобой, но то, что предшествовало этому поводу, вот я именно поэтому с этого и начал, это то, что страны шестерки пригрозили Трампу не подписать итоговые коммюнике, причем не все сразу, а только две из них, конкретно Меркель и Макрон. Трамп эту ситуацию развернул в свою пользу, он сказал, что я могу тоже не подписать коммюнике, он взял и не подписал. Вот. И, то есть не подписал, а отказался от своей подписи. Насколько это истерично, это в той же мере истерично, которые, как призывы, и не подписывать этот коммюнике. Тем более, что это коммюнике, оно ничего не стоит на самом деле. Вот ты справедливо задал вопрос, какое юридические последствия оно несет. Никаких.
Никаких.
Никаких. Оно и никогда раньше не носило, и сейчас не несет. Оно просто должно было продемонстрировать некую общую солидарность западного мира, который вот всеми силами, так сказать, в едином порыве, так сказать, сам по себе диктует свою волю миру, потому что все семь ведущих стран, в которых якобы раньше был сосредоточен основной производственный потенциал, сейчас вроде это уже не так, это даже по статистике Всемирного банка это скорее страны ШОС, чем эта семерка, но это не очень важно, это не в процентах дело. А дело в том, что в этом противоборстве Трамп с шестеркой, потому что противоборство обозначилось в связи с торговой политикой Соединенных Штатов, кто-то кого-то должен был нагнуть. И Трампу пригрозили нагнуть. И из этой ситуации, что это итоговое коммюнике подписано, оно, как всегда, невнятное, не очень понятно там вообще, какие оно несет обязывающие положения, скорее всего, никаких. Следовало, что Трамп якобы на что-то поддался. И поэтому, так и быть, страны шестерки, эти шестерка подписала вместе с ним коммюнике. А Трамп сказал, что ему это пофиг. И он на самом деле от своей подписи отказывается. Ну и что? Это юридических последствий абсолютно никаких не имеет. Это имеет только моральное последствие. Моральное последствие то, что Трамп, в общем, показал, что ему эта шестерка подписывает она вместе с ним коммюнике или нет, она ему до фонаря. Мне кажется, что это по-своему логично, потому что мы уже в своих прошлых передачах обращались к этому формату G7. И да, пожалуйста, Саш, я тебе дам слово, чтобы сразу много не...
У меня другая оценка ситуации. Я бы подходил к этому делу не с точки зрения эмоций, подписал, не подписал, оскорбительный, не оскорбительный, кто что сказал, кто первый, кто второй. Это все вещи вторичные, наносные, так сказать. Это каждый из лидеров-харизматиков на этом сходнике, так сказать, большом демонстрирует свою крутость. Это все вторично. Что первично в этом споре, собственно, вот вокруг чего произошла суматоха? Значит, общепризнанная вещь, по крайней мере для западного мира, что чем меньше используются заградительные пошлины и вообще пошлины во взаимной торговле, тем общая экономика, я подчеркиваю, не национальная, а общая экономика работает лучше. Ну, по вполне понятным величинам. Дополнительные деньги в процессе пересечения границ не состригаются ни с какого предпринимателя, и, соответственно, это не ложится ни тяжелым бременем на потребителя, ни тяжелым бременем на производителя, ни тяжелым бременем на государственные структуры. Вот эти пошлины не изымаются. Торговля производится максимально свободно, максимально быстро, с максимальной скоростью, в конкурентной борьбе, общемировая. И это вроде как хорошо. Это вроде как хорошо и приводит к позитивным результатам для всей экономики мира. Мира в целом. Значит, под это дело, собственно, затачивалась ВТО, Всемирная торговая организация, которая, еще раз подчеркиваю, для нашей страны на данном этапе не является выгодным. Но это не говорит, что она не является выгодной в дальнейшем. На данном этапе она невыгодна, и мы зря в нее вступили. Но в дальнейшем, так сказать, я думаю, что эта перспектива, так сказать, она маячила, и надо было подстраивать сначала свою экономику, а потом в нее вступать. Значит, мы вступили, не вступили. Но в принципе, ВТО как организация полезная, и она и закрепляла все эти принципы. На фоне этого хозяйства, пользуясь эмоциями, о которых ты говоришь, пользуясь какими-то, значит, временными национальными, так сказать, трудностями или, так сказать, или временными преимуществами в какой-то определенной области, некоторые страны баловались. Они баловались и вот эти заградительные пошлины вводили. На них, собственно, Трамп в своей речи последней и ссылается. И говорит, что вы мне указываете тут не вводить пошлины на сталь и алюминий. Он ввел на 30 и на 10, соответственно.
25 и 10, но это несущественно.
Да, несущественно. А вы тут вкручивали где-то там чуть ли не 340% на какие-то изделия. И он привел пример нескольких стран, которые сделали заградительные пошлины. Некоторые мелкие страны действительно этим пользовались. Каждый раз объясняли национальными интересами. И справедливо объясняли. Каждый раз говорили о том, что ну вот тут вот сложилась ситуация, что вот эту вот вещь мы вот рынок свой загородим и загораживали. Он на это дело сослался. И в этом плане, абсолютно так неделовая истеричная встреча, последняя в семерке, значит, показала, что, в общем-то, надо всем охолонуться. Я подчеркиваю, всем надо охолонуться. И Штатам, и другим странам. И эти пошлины снять и вернуться к первоначальным договоренностям типа ВТО и подписать. И, в общем-то, вот эта ругань, которая происходит на этой семерке, она выполняет какую полезную вещь? Она показывает проблему. Она подчеркивает ее вот с этой истеричностью, так сказать, важность этой проблемы. И дальше, так сказать, начинают постепенно вырисовываться контуры решения этой проблемы. А контуры решения, они понятны. Снять все пошлины и прийти к истинному смыслу ВТО, это невыгодно некоторым странам, особенно в той позиции, в которой они находятся. Это невыгодно, так сказать, отдельным, так сказать, фирмам, которые оказываются в этой ситуации. Но делать это надо. Поэтому эта ругань идет, и она с какой-то скоростью. Два совещания пройдет в ругани, три совещания пройдет в ругани. На 10-м совещании все придут к мысли, а что ругаться? Надо в итоге двигаться в этом направлении, как бы этого ни хотелось. Но это полезно. И с этой точки зрения, вот эта семерка, она выпускает пар, она показывает конфликтность. Но тем не менее, она же и показывает выход из положения. И здесь конкретные выскоки, будь то Трюдо, будь то Трампа, будь то Меркель, так сказать, они роли не играют. Играет роль магистральное значение. Магистральное значение – снять все пошлины нахрен.
Вот самое интересное, что в этом есть, так сказать, формальная сторона и есть подспудная сторона, о которых я хотел сказать. Формальная сторона стоит в том, что ровно то, что ты говоришь, именно это и предложил Трамп. И в этом его сильная позиция. Потому что он сказал, чего мы ругаемся действительно. Давайте вообще сделаем из нашей семерки зону беспошлинной торговли.
Да.
Все беспошлин. В любом учебнике, так сказать, всем экономистам преподают, что когда вот пошлинная отменяются, то это способствует мировой торговле, способствует мировому промышленному процессу, потому что он идет без препон и преград, и так далее, и так далее. Но Трамп-то ровно это и предложил. Вот на это все остальные... Ну,
кстати, он чуть ли не единственный из всей этой банды, так сказать, крупный бизнесмен.
Да, да, да,
совершенно верно. В этом плане он эту тематику как раз понимает лучше всех.
Нет, ну и если считать крупных бизнесменов как действительно крупными, то он единственный. Все остальные это, в общем, политиканы в той или иной
политиканы,
виде,
да.
В том или ином виде. Он предложил именно это. И на это предложение вся шестерка ровно и дружно заткнулась. Вот просто никак не прореагировала. Чего бы не сделать зону беспошлинной торговли как-то... И все. И промолчали. Ну, раз промолчали, раз вы за политики заградительных пошлин, значит, начинается латентная война. Потому что он приводит какие-то примеры, там, допустим, той же Канады, которая 270% пошлин вкручивает на импортируемое в Штатах молоко. При всей дружбе, любви и согласии. Понимаешь? Он говорит, ну как, вы вкручиваете 270% пошлин, вы это считаете правильным для защиты своего производителя, а мы, значит, свою сталь не имеем права защищать, что ли? И так далее, и так далее. Другое дело,
что... Не, ну, я согласен, но они при этом произносят правильные вещи, что у нас климат холоднее, там, еще что-то.
Не, ну, дальше слова могут быть всякими, но где-то холоднее, да. Где-то теплее, где-то дешевле производить сталь, а где-то дороже, например, в Соединенных Штатах, и так далее, и так далее. Но Трамп, по существу-то, занял правильную позицию, и ровно ту, о которой ты говоришь. Если уж отменять пошлины, что там торговаться за проценты, давайте их отменим, сделаем зону беспошлинной торговли. И тут на этом месте вся шестерка, которая за справедливость, ВТО там и прочее, она как-то затыкается, потому что им бы хотелось, чтобы это все продолжалось на том уровне, которым есть сейчас. Потому что этот обмен им выгоден. Или, во всяком случае, выгоден в определенной мере. Трамп, как говорится, говорит, вот с чисто экономических позиций, давайте все отменим. Шестерка на это ничего ответить не может. Но это внешняя сторона дела. А внутренняя сторона, как я уже говорил, состоит в том, что сама семерка была организована в 1975 году. И отнюдь не потому, что были какие-то проблемы с ВТО. ВТО возникло вообще на 10 лет позже. Тогда действовал ГАТТ, и это было генеральное соглашение по тарифам торговли, но это другая песня. Тогда она возникла в 1975 году, вы помните, 75-й год, год подписания Хельсинских соглашений, Советский Союз там в фаворе, вот, в общем, его поддерживает большинство стран ООН и так далее, как некий противовес ООН. И, в общем-то, контекст, в котором создавалась семерка, он был такой, что, мол, в ООН там собрались какие-то ничего не значащие страны, которые хором на Генеральной Ассамблее принимают какие-то резолюции, которые нам невыгодны. А вот мы образуем клуб действительно развитых стран, у которых самый большой промышленный потенциал, и вот это мы будем, так сказать, диктовать свою волю остальному миру, а не остальной мир нам. Это вот такой был контекст 1975 года. С 1975 года много воды утекло. Поэтому, во-первых, уже и нет Советского Союза, нет и тех проблем, которые двигали в создании семерки. Собственно говоря, она стала никому не нужна. И, помимо клуба такого по интересам, которым туз плюс шестерка там вместе что-то обсуждают между собой, уже ничего не осталось. Понятно, что она свою волю остальному миру диктовать не будет. Вот на сегодняшний день, после создания там двадцатки, ШОСов, не ШОСов, каких-то тихоокеанских партнерств, трень-брень и так далее, это все уже стало, так сказать, формально. И поэтому чего, собственно, Трампу особенно за это держаться? А уж тем более, когда ему там начинают грозить пальцем и говорить, ну мы тут не подпишем совместные коммюнике. Ой, блин, от этого совместного коммюнике что-то в мире перевернется. Подписали его все вместе или не подписали? Согласились или не согласились? Да ничего ровным счетом не изменится. Вот, собственно, Трамп это и показал. И в этом смысле он показал себя как сильный политик по сравнению с остальными политиканами. Вот я это хотел сказать. И на самом деле Трамп, который изначально, мы с самого его избрания задавались вопросом, вот кто его переборет, элита Трампа или Трампа-элиту, сейчас начал перетягивать одеяло на свою сторону. Мне кажется, вот в этом действительно сильный эффект этого заседания семерки, а вовсе не формальная сторона, в которой оно собиралось. Пожалуйста.
У меня два соображения. Первое соображение в продолжении дискуссии свободной торговли, несвободной торговли. Здесь в макро-варианте, эта семерка, которую ты ругаешь, что она бессмысленная, она совершенно не бессмысленная, она четко показывает, что хотят лидеры. И они это дело высказывают, и в достаточно неприкрытой форме, вот они демонстрируют. Значит, смысл в макро-варианте выглядит приблизительно следующим образом, как наши либеральные якобы предприниматели выступают на протяжении вот уже последних 30 лет. Они произносят приблизительно следующие вещи. Они говорят, мы хотели бы, чтобы страна жила либерально. Мы хотели бы, чтобы экономика была рыночной. Мы хотим, чтобы все вокруг было в конкурентоспособном варианте, кроме одного, кроме той отрасли, в которой я работаю. Вот эту отрасль, она вот в силу специфики того, что из-за того, что, ну, во-первых, я в ней работаю, во-вторых, вот она такая специфичная, ну, приводит разные, там, банковская сфера, еще что-то. Вот она такая специфичная, чтобы нужно, чтобы здесь была монополия.
А все остальное свободное.
А все остальное свободное, чтобы кругом все было дешево. Редиска дешевая, укроп дешевый, мясо дешевое, молоко дешевое, мебель дешевая, телевизоры из Южной Кореи, значит, автомобили из Германии. Но чтобы банковская сфера, вот, которой я занимаюсь непосредственно, вот она, вот давайте мы не будем запускать иностранцев сюда, в эту сферу. Вот мы здесь сами, так сказать, вот как бы монопольно здесь порешаем. Вот то же самое произносят молочники. Только они говорят, что банковская сфера должна быть либеральная, а молоко нужно, чтобы вот заградительное. Вот в этом плане страны семерки, кроме Соединенных Штатов, как выясняется, значит, они как бы исповедуют ровно ту же мысль. Мы хотим, чтобы мир развивался, для того, чтобы он рос, для того, чтобы совершенно свободно товары проникали, так сказать, в глубину, так сказать, бразильской сельвы, и там продавались, так сказать, беспошлино. Так сказать. Все правильно. Кроме моей страны, Канады, вот в данном случае, как ты привел пример, у нее молоко дорогое, поэтому пусть на рынок молока в Канаду никто не проникает. Особенно эти подлые американцы, южане, у которых молока хоть залейся, и они портят нам абсолютно бизнес, и от этого наши канадские фермеры плачут. Вот, вот это, значит, с этой точки зрения, еще раз говорю, семерка, вот я не согласен, что она не выполняет никакой функции. Она выполняет в данный момент функцию, вот достаточно сильные государства, экономически развитые, демонстрирующие якобы либеральность, они показывают свое гнусное мурло вот в этом плане. И нашелся хоть один, так сказать, который их останавливает. Это первое. Первое соображение. Второе соображение о силе и слабости Трампа. Значит, как показывает история животного мира, так сказать, а мы по поведению, так сказать, своему и экономическому, тем более, демонстрируем все признаки, так сказать, поведения животного мира, в конкурентной борьбе хищника жертвы и там и конкуренции между хищниками и жертвами, значит, вот во всем этом многое определяет поле сражения. Вот если сухая саванна, то в ней побеждают там эти самые хищники. Они ловят антилопу и достаточно быстро ее сжирают, потому что у них преимущество в скорости, так сказать, как у гепарда, он ее жрет. Стоит выпасть дождю, как копытные движения приобретают скорость та же самая практически, что и на сухой, а хищник скользит и поймать эту самую антилопу не может. Вот поле сражения, оно многое определяет, так сказать, вот кто в какой ситуации побеждает или проигрывает. Так же и Трамп. Если он достаточно уверенно, эпатажно и используя и свой авторитет, и свою биографию, и разумность своих доводов на позиции семерки продемонстрировал истинную приверженность к либеральным ценностям, в отличие от протекционистов из Европы и его ближайших соседей, то на том поле сражения, в котором он воюет против своих противников политических в Соединенных Штатах самих, он по-прежнему сидит в обороне, глухой. В общем-то, то периодически какой-то там сексуальный скандал ему вытащат, то еще что-то. И в итоге, так сказать, из того, что он добился, а добился он, так сказать, определенных позитивных, на мой взгляд, движений в области там налогообложения и все прочее, это очень немногое. Очень немногое. В основном, его держит, так сказать, его внутренняя вот эта элита штатовская, она его держит за горло и достаточно уверенно. Поэтому поле сражения многое определяет. Здесь он, так как здесь вольная дискуссия, можно достаточно резко и оперативно высказаться в том же самом Твиттере, чем он пользуется. Тут действительно на этом поле сражения он добился результата, а в Штатах, в самих внутренних, нет. К сожалению, для него определяющим является все-таки внутренняя борьба, потому что вопрос о его втором сроке, он на данный момент просто висит в воздухе, и совершенно не факт, что он победит второй раз.
Ну, я хочу сказать, во-первых, поддержав твою давнишнюю мысль о том, что любой формат для дискуссии, он полезен, и поэтому в этом смысле семерка, хоть она будет шестеркой, хоть она тройкой и так далее, это всегда полезно, потому что кто-то встречается, обменивает свои мнениями. Это бесспорно. А что касается элиты и дальше, возможностей Трампа, я просто хотел бы как раз заметить начало процесса, при котором Трамп уже начинает возвращаться в более сильную позицию по сравнению с тем, которую он имел раньше. Он действительно в течение полутора лет бодался с этими скандалами о вмешательстве в европейские, в американские выборы, там, комиссии Конгресса, специальный прокурор там, и так далее, и так далее. Но во всех такого рода авантюрных предположениях очень важна быстрота действий. То есть это как в игре в наперстке. Для того, чтобы она была удачной для того, кто ее затевает, шарики надо подменять очень быстро. Потому что если ты держишь эту тему в течение полутора лет, ну, воспользуюсь, так сказать, темой сексуальных скандалов, скажу, что эту тему нельзя постоянно держать в эректированном состоянии. Она когда-то начинает опадать. Потому что ну, невозможно все время держать напряжение. Вот, 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 сейчас мы чего-то докопаемся, вот мы сейчас разведаем, вот мы сейчас кого-то выменем, вот сейчас. И это длится уже полтора года. За полтора года люди начинают задавать себе вопросы. А в чем, собственно, выражалось, ну, например, вмешательство в выборы? Ну и что, да, кто-то там как бы российские, нероссийские хакеры, там какие-то разместили, так сказать, свои послания в Фейсбуке и в Твиттере. Ну и чего? И как же они повлияли на волю избирателей? Они что, им дали знать, что Клинтон же писала с своего личного компьютера какую-то переписку вела служебную, которую не должна была вести? Ну, хорошо, а чего? Избиратель должен был этого не знать? Он и так это знал. Ну и что дальше? В чем дальше состоит суть? А сути-то дальше нет. Ее вот копают, копают и накопать не могут. И поскольку ее не могут накопать, то, значит, Трамп постепенно возвращается в более сильную позицию. Он показывает себя, во-первых, сильным руководителем, которого нельзя нагнуть. В Америке это, безусловно, нравится. Во-вторых, есть экономические итоги его деятельности. За полтора года они проявились, и они действительно позитивные. Ну, друг не друг, никто не может этого отрицать. Действительно, он защищает американские интересы. Да, в результате этого будут какие-то промежуточные выборы, кстати, в этом ноябре, по-моему, в Сенат. Они покажут, там, что, или частично палата представителей, я не помню, там, кто именно переизберется. Они покажут, какая будет ситуация. Я не уверен, что у Трампа она будет самая слабая по этим итогам. Его нельзя
там, постоянно... Если мне память не изменяет, там переизбирается вся палата представителей и треть Сената.
Да,
там
да. Как-то хитро все. Так, да, как-то это таким постепенным циркуляция такая происходит. Вот, поэтому, так сказать, это еще, как говорится, к чему придут к итогам четырехлетия, это надо будет еще посмотреть. Но, безусловно, у Трампа не такая же слабая позиция, как она была в начале, когда на него накинулись все, там и пресса, и скандалы, и все такое прочее, кого-то в отставку отправили. Ну, чего дальше? Дальше-то вот как бы развития этого нет. Поэтому...
По срокам, Валер, я прошу прощения, что я перебиваю. Все-таки
да, конечно.
Вставлю одну фразу. Традиционно последние полгода считается президент хромой уткой, и он не принимает серьезных решений. Значит, когда к ним добавились полтора года первоначальных, достаточно неожиданно для Трампа, то это два года, это полсрока. Значит, если даже считать его действия позитивными и сильными, то, в общем-то, так полноценного срока у него осталась половина его возможностей. Это, прям скажем, так ударили по нему. Хотя не добили до конца, действительно, я согласен, что не добили. Но удар-то серьезный.
Ну, я думаю, что, во-первых, он не будет себя чувствовать хромой уткой, потому что перед ним еще перспектива второго срока. Это когда этой перспективы нет, то да, тогда уже действительно за последние полгода ты, как говорится, собираешь вещи, делаешь последний визит на Кубу, как это сделал Обама. В общем, короче говоря, занимаешься гостуризмом. А если, так сказать, еще впереди вполне реальный следующий срок, в общем-то, у него оснований чувствовать себя такой уткой нет. Да и он не тот человек, чтобы чувствовать себя хромой уткой. Надо сказать, что это другой типаж. Он просто не входит в рамки традиционной элиты, которая прислушивается к тому, чему говорят там куча советников, и вместе из них какую-то интегральную составляющую выводит, чтобы как бы всем понравиться и ни с кем не переругаться. И тот человек, он охотно ругается, вот, он охотно проводит ту линию, которую он считает правильной, и поэтому, собственно, оснований к тому, чтобы он хромал как-то в последние полгода своего срока специальных нет. Но главное даже не это. Понимаешь, главный тренд. Это тогда, когда он на что-то оглядывался, на что-то постоянно, так сказать, там, смог что-то делать, не делать. Сейчас он проводит встречи с Ким Чен Ыном, причем совершенно очевидно, что он назначил срок этой встречи для того, чтобы смотаться пораньше с саммита вот этой самой семерки. Не влезать в какие-то длинные дискуссии по поводу там Парижского протокола, надо ли защищать климат, там трешь-мешь. Он уже все высказал по этому поводу. Он с нее раньше смотался, сказал, ребята, дальше совещайтесь там сами, вот, с собой. Вот, а я поехал на то, что считаю более важным. Он мог назначить эту встречу на 13-е, на 14-е. Я думаю, для Ким Чен Ына это было не критично. А вот для него, чтобы обрубить всякие концы с этой семеркой, это было существенно. И, собственно, вместо того, чтобы влезать вот какие-то длинные передряги, он вместо этого, так сказать, как бы, во-первых, элегантно вышел из этой ситуации, типа, у меня тут срочные дела. А во-вторых, еще вдобавок и отхлестал шестерку по щекам. Ну, что, воспользовавшись, кстати, тем ходом, который они сами ему подсказали. Это они же подсказали идею, так сказать, вот мы не будем подписывать коммюнике. Трамп же с этой идеей не выступал. Вот он, как говорится, провел такой моральный ход. Для моральной встречи, которой, по сути, является семерка, это, на мой взгляд, существенно. Потому что никаких других серьезных последствий из нее не будет. Тот формат, на который семерка когда-то рассчитывала, когда создавалась, вот мы всемером собрались, что-то приняли, а весь остальной мир замер, прислушался и стал делать точно так же. Вот это была идея семерки. Вот этого точно уже не происходит и не произойдет. Это понятно совершенно. Поэтому в этом смысле моральная победа, а я расцениваю только с моральной точки зрения Трампа, она, ну, имеет какое-то значение вот, и для его карьеры в будущем. А что касается самих результатов семерки, я думаю, от них много нельзя было ждать в начале, да и в конце тоже ждать много не следует. Ну, повстречались, разбежались. Вот, собственно, и все.